Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Сегодня мы обсуждаем странные кресты на дорогах в Украине, которые мы могли видеть в начале 2022 года. Расследование проекта «Система» вышло у нас на сайте. Мы узнали, что эти кресты, которые мы вам чуть позже покажем, оказались совсем не связаны с наведением российских ракет. Но, кстати, из-за наведения российских ракет, как подозревали многие полицейские в Украине и просто неравнодушные граждане, многих людей арестовали в Украине как раз-таки. Давайте посмотрим фрагмент краткой саммари этого как раз-таки расследования и позже вернемся к его обсуждению.
Самая странная российская информационная диверсия. Так расследователи проекта «Система» назвали историю о так называемых «меточниках» – людях, оставлявших фигуры на асфальте и крышах домов в первые дни войны в Украине. Тогда многие верили, что метки нужны, чтобы наводить ракеты. За первый год войны киберполиция Украины получила 25 тысяч сообщений о метках.
Пятница, 25 февраля 2022 года. Муниципальная служащая Наталья Сегеда возвращалась домой в село Большая Чечелиевка. На перекрестке трассы Кроповницкий-Кривой Рог ее взгляд зацепил ярко-красный крест, нарисованный на асфальте. Ни до, ни после этого она не встречала подобных меток. А спросить было не у кого. Интернет в селе не работал. Уже в понедельник, приехав на работу, она прочитала объявление в Фейсбуке. Такие метки шпионы оставляют для наведения российских ракет или высадки российских диверсионных групп.
Историк Алена впервые с начала полномасштабного вторжения вышла из своей киевской квартиры. У станции метро «Арсенальная» она обнаружила подозрительное изображение на асфальте – желтый крест с обведенным центром. Алена уже прочитала многочисленные предупреждения правоохранительных органов о диверсионных метках россиян и постаралась присыпать крест землей.
Как пишут авторы расследования, в конце февраля 2022 года нарисованные краской кресты появлялись на чердаках, около поликлиник, на деревьях, асфальте. Правоохранительные органы просили закрашивать их или присыпать землей – а российские пропагандисты призывали восстанавливать закрашенные метки.
Если увидели, что тактические маршрутные метки, оставленные российской армией, закрашены или засыпаны землей, восстановите их.
По данным расследователя, к меточной панике причастен российский политтехнолог, боевик и ультраправый активист Игорь Мангушев. Ранее он воевал на стороне сепаратистов в так называемой ЛНР. Вот видео, как в самом начале войны он врывается на проукраинский митинг.
Нет, все, русская армия зашла. Я не зря воевал три года.
А многие помнят его знаменитое выступление в Донецке с черепом в руке, который якобы принадлежит украинскому военному. С началом войны Мангушев фонтанировал идеями, как посеять панику среди украинцев, рассказывает его вдова Татьяна Азаревич.
Кресты, загрузка телефонов скорой помощи ложными вызовами, атаки ботов, использование символа Z – все это его рук дело. Он пытался устроить максимальный хаос, чтобы скорая приезжала по фальшивым данным, а не туда, где она действительно нужна. Чтобы служба спасения тоже не могла выполнять свои функции.
Информационную войну вместе с Мангушевым вел и Сергей Загатин. В прошлом член движения против нелегальной иммиграции и экс-менеджер медиасети Евгения Пригожина. По их данным, в работе участвовали также российские блогеры и некие агенты в Киеве. Как пишут расследователи системы, Мангушев отчитывался о проделанной работе в ГРУ и претендовал на денежное вознаграждение. В апреле 2022 года он поехал на Донбасс, где в феврале 23-го был убит. Из 1000 уголовных дел, возбужденных в Украине за помощь врагу, дел за метки очень мало. Одно из них – 25-летней Катерины Базыкиной. Суд приговорил ее к 12 годам лишения свободы за госизмену. Как пишут авторы расследования, легенда о метках не прожила и нескольких дней. Уже 27 февраля 2022 года в офисе президента Украины заявили, что современная боевая техника не наводится по знакам на дорогах.
Мы сейчас продолжим обсуждать расследование. Только что поступила срочная новость, что мать Навального все-таки пустили в морг Салехарда. Да, уважаемые зрители, вот сегодня так у нас передача идет совсем не по плану, и срочные новости поступают, к которым никто не был готов. Но Пару слов еще буквально о Навальном, об этой истории. Мать Навального уже давно пытается получить тело Алексея, получить к нему какой-то доступ, чтобы можно было как-то взглянуть на него, посмотреть, есть ли какие-то следы, насильственные, ненасильственные. В конце концов, сторонники Навального настаивают на экспертизе. И пока мы ждем каких-то подробностей, но вот пока только от команды Навального поступают сообщения, что матери Навального угрожают. Позже мы покажем ее выступление, что она сама говорит после посещения морга Салехарди. Но а мы пока вернемся к расследованию. С нами на связи автор расследования про вот эти про метки, про которые мы только что смотрели сюжет, Елизавета Сурначева, и также с нами на связи бывший сотрудник КГБ Александр Зеленько. И первый вопрос я задам Елизавете. Елизавета, здравствуйте. Какие подробности в нашем саммари, который мы только что показали зрителям, мы упустили? О чем бы вы хотели сказать подробнее?
Добрый вечер. Вы на самом деле все более-менее рассказали, основную суть расследования изложили. Я бы немножко добавила про дело Екатерины Базыкиной. Единственное, как я считаю, на данный момент уголовное дело в Украине, где фигурируют действительно эти красные кресты. Дело в том, что дело сейчас отправлено на апелляцию, потому что апелляционный суд и защита обжаловала больше всего сам факт того, что не доказан факт предварительного сговора. Прокуратура считала, что эта девушка еще с 2018 года была завербована в так называемый ДНР, но защита указывает, что этому недостаточно доказательств. То есть, возможно, она что-то рисовала, но, возможно, это не было по какому-то заданию спецслужб российских или еще чего-то. То есть мы на самом деле до конца про это дело не понимаем, почему она рисовала эти кресты, если она их рисовала, по какому заданию она их рисовала и в чем конкретно заключается ее вина, если она действительно есть.
А чего все-таки Россия пыталась добиться этой операции, этой диверсии, если можно так сказать?
Цели, которые сам Мангушев заявлял, он очень много писал уже после этой акции, уже после 24 февраля, после марта, он очень много писал, он гордился этой акцией практически, ему очень хотелось, чтобы его за это чествовали, и чтобы кто-то признал его заслуги. И он свои цели описывал так, что надо максимально посеять панику и хаос. Надо, чтобы правоохранительные органы искали не настоящих диверсантов, не настоящих агентов, а искали каких-то непонятных меточников, бездомных людей, которые это могли ставить, всего кого угодно. Надо, чтобы люди подозревали друг друга. Надо, чтобы все были заняты подозрением друг на друга. Более того, соратник Мангушева, Владислав Угольный, с которым я говорила, он даже обосновывал это теоретически. Он ссылался на так называемую доктрину Герасимова. Это на самом деле не то, что военная доктрина. Это доклад главы российского генштаба Валерия Герасимова, который он делал еще в 2013 году, в котором он описывал, как устроены современные войны. И он говорил, что первый этап любой войны, современной войны 21 века, заключается в том, что надо посеять разногласия, политические разногласия в стане врага. Врагом для них является Украина на данный момент. И вот они, руководствуясь этим соображением, что когда идет какое-то вторжение, что когда наступают российские войска, нужно устроить какую-то максимальную панику в тылу, они придумали вот это, вот, что мы развиваем хаос, мы сбиваем работу правоохранительных органов, мы развиваем шпиономанию в тылу врага, и мы делаем максимально, чтобы люди вообще не понимали, на что ориентироваться, где правда, где неправда. И на самом деле это использовали не только они. В 2022 году, в конце февраля, группа российских диверсантов, группа российского спецназа прорвалась в Харьков. Это была единственная группа военных, которые зашли в сам город и засели в одной из школ, долго там обороняясь. Школу потом взяли штурмом, почти всех убили, двое человек попали в плен. И они называли часть, которую они служили, это был как раз спецназ ГРУ, Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. И они рассказывали, что пока они там сидели, их основной целью было тоже как раз сеять хаос. Они описывали разные методы, давали показания от известных со слов украинских военных, которых задерживали. Например, у них было задание подорвать телевышку. На тот момент еще многие российские военные полагали, что если отключить телевышку в тылу, то значит все перестанут верить, не знаю, украинским властям. Там, кто-то должен был тоже сеять какой-то хаос среди правоохранительных органов. Я думаю, что, возможно, если бы они там задержались надольше и их бы в тот момент не задержали, и какие-нибудь метки они тоже могли бы рисовать.
А вот помимо того, что они попытались как-то заглушить вышки или захватить, как вообще распространяли вот эту дезинформацию российские военные или те, кто помогал российским военным?
Но в том, что касается конкретно меток, судя по их описаниям, судя по тому, как расходилось, это было чисто, вот люди приходили в какие-то чаты, в какие-то группы в Телеграме, искали какие-то локальные сообщества и оставляли там фотографию, ой, смотрите, такая метка. Более того, в какой-то момент Игорь Мангушев в одном из интервью описывал, что одна из первых фотографий меток, которая появилась в сети, а это такая фотография, на которой непонятно, где это может быть нарисовано. Это просто белый крестик на чем-то. Даже нельзя сказать, что на асфальте. Он рассказывал, что якобы вот какую-то такую фотографию нарисовали его друзья Волтуфьева в Москве. То есть фактически это была операция, когда ты берешь какую-то картинку, неизвестно где снятую, неизвестно кем, кидаешь ее в какой-нибудь локальный чат под каким-нибудь вымышленным именем и говоришь, что вот смотрите, диверсанты ставят метки. Это подхватывается, паника идет, и все это распространяется. Но помимо того, что были чисто какие-то изображения в социальных сетях, помимо того, что это расходилось по интернету, явно были какие-то люди, которые физически еще что-то где-то рисовали. Сколько их было, мы точно сказать не можем. Сам Мангушев уже мертв, и нам эти показания тоже не может дать. Но, скорее всего, они были в разных частях Украины, просто люди, которым попросили их друзья из Москвы или из Бейрута, где на тот момент сидел Мангушев, вот идите баллончиком краски, нарисуйте какую-то метку. Это, в принципе, несложно, это можно было сделать накануне, это можно было из-под тишка сделать там, в темное время суток, никто бы не заметил. Это, в принципе, не такого большого ума дела.
Вот, кстати, как раз у нас на экранах только что и был тот самый Мангушев, который, как я понимаю, и был одним из основателей вот этой всей кампании против дезинформационной с этими всякими крестами. Елизавета, я благодарю вас за комментарии, но, пожалуйста, от нас не отключайтесь. Мы еще вернемся к вам и проговорим подробнее про Мангушева, про его историю, как закончилась его история, и обсудим эффект вот этой всей дезинформационной кампании с нашими другими гостями. Мне коллеги сообщают, что есть заявление матери Алексея Навального после посещения морга. Давайте послушаем, что она говорит.
Только что я вышла из здания Следственного комитета города Салехарда. Почти сутки я провела там одна, наедине со следователями и криминалистами. Адвоката они пустили только сегодня после обеда. Вчера же вечером они тайно отвезли меня в морг, где показали Алексея. Следователи утверждают, что у них известна причина смерти. У них готовы все медицинские и юридические документы, которые я видела, а медицинское свидетельство о смерти я подписывала. По закону они должны мне сразу были отдать тело Алексея, но они не сделали это до сих пор. Вместо этого они шантажируют меня, ставят мне условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей. Это незаконно. При мне им приходят приказы то ли из Кремля, то ли из Центрального аппарата Следственного комитета. Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания. Они хотят привести меня на окраину кладбища, к свежей могиле и сказать, вот здесь лежит ваш сын. Я на это не согласна. Я хочу, чтобы и у вас, кому Алексей дорог, для кого его смерть стала личной трагедией, была возможность с ним проститься. Я записываю этот ролик, потому что они начали мне угрожать. Глядя мне в глаза, они говорят, что если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына. Следователь Воропаев открыто мне сказал, время работает не на вас, труп разлагается. Я не хочу особых условий. Я лишь хочу, чтобы все было сделано по закону. Я требую отдать мне тело сына немедленно.
И вот как пишут соратники Алексея Навального, матери выдали заключение по телу Алексея, и в нем написано, буквально написано, что причины смерти естественны. Это все, что мы пока знаем про причины смерти Алексея Навального. Навального официальные. Все-таки еще пару слов мы скажем о поиске тела Алексея. Я думаю, что все-таки это тоже вяжется в тему информационной борьбы, информационной войны, пропаганды и так далее. С нами также на связи бывший российский разведчик Сергей Жирнов. И поскольку он, наверное, из всех наших сегодняшних гостей в эфире, да, вообще, наверное, больше всех нас, ближе всех нас работал с этой российской системой, может быть... Сергей, вы нам как-то объясните, почему так долго не выдавали тело и почему такое вот простое заключение, которое никакой конкретики не дает?
Ну, во-первых, это Российская Федерация, да. Я вам могу привести даже свой собственный пример, когда у меня родители умерли в 2020 году от ковида. Я тогда был во Франции, у меня этим делом занимались мои родственники, которые остались, мои двоюродные братья и сестры. В свидетельстве о смерти моей матери вообще стоит прочерк. Свидетельство, то есть причина смерти – тире. Вообще. Я вообще думал, что такое не может быть, но у меня есть документ, вот, в котором стоит прочерк. То есть, грубо говоря, они не знают, от чего умер человек. Может, его убили, но им без разницы. Или если он умер, то им тоже без разницы. То есть это еще Российская Федерация. Здесь ситуация совсем другая, потому что вы же понимаете, что у Путина идет формально какая-то там избирательная кампания. Навальный является, потому что он остается политической фигурой и останется навсегда политической фигурой в российском пространстве, даже несмотря на то, что физически Алексей Навальный, может быть, даже и умер. Но он является политическим деятелем. И поэтому все, что связано с Алексеем Навальным во время этой избирательной кампании, это политическая опасность для режима Путина. И я вообще удивлен, откровенно говоря, что они даже все-таки согласились матери Алексея Навального чего-то там показать его тело, какие-то переговоры с ней перевести, проводить. Потому что я считал, что они сделают то, что, кстати, делает не только диктатуры, но и делал, например, Усама бен Ладен, Обама с Усамом бен Ладеном. Да, потому что мы знаем, что Усама Обама гонялся, спецслужбы американские гонялись 10 лет за Усамой бен Ладеном, но поскольку американцы не могли его осудить, они просто его убили, а тело выбросили в Индийский океан, чтобы не осталось никакого мемориала, чтобы некуда вот так вот, как сейчас на картинке показано, приходить куда-то и класть цветочки. Люди сейчас ходят пока что к памятникам жертвам сталинского режима. Вот. И я вообще удивлен, что маме Алексея Навального стали говорить о какой-то могиле и даже каком-то кладбище. Я думаю, что они будут тянуть, по крайней мере, до конца выборов или даже до инаугурации Путина, а потом под разными предлогами. И вообще я боялся, что эта вся бюрократическая путинская машина сделает какую-нибудь подлянку еще большую, то есть типа скажут, что вы знаете, у нас тут накладка произошла, вот было там неопознанное тело, которое просто по закону мы кремировали и, так сказать, закопали неизвестно где, в братской могиле. Вот, а выяснилось, что это тело Навального. Вот. Но, как выяснилось, наверное, на них все-таки сейчас идет очень большое давление международное. Давление международное сейчас есть. Навальный, безусловно, очень яркая фигура вообще в мировом пространстве. И поэтому Путин, как бы он ни надувал щеки, как бы он ни говорил, что ему без разницы абсолютно его приличия, он не смог все-таки заваландить это дело, как обычно это делается в Российской Федерации. И плюс против него работает еще и психологический фактор, человеческий фактор, потому что мать Алексея находится там, где он погиб, а его убили, потому что в любом случае это убийство, да, потому что для него создали в любом случае такие условия, когда не могло быть никакой естественной смерти. Смерть Алексея Навального неестественная, потому что неестественно человека за несовершенное преступление сажать в тюрьму, неестественно его там сажать в карцер, неестественно его держать 300 дней в изоляции, неестественно его не кормить, неестественно ему не оказывать медицинскую помощь. Это все неестественные меры, и поэтому это смерть неестественна. Вот. Но Путин одновременно понимает, что если он сейчас не отдаст матери тело, то против него уже пошли верующие люди, по-настоящему верующие люди. Не РПЦ в виде там, патриарха Кирилла, который изображает из себя какого-то верующего, он не является ни священником, ни верующим. Да, потому что человек, который призывает убивать людей, не может быть ни верующим, ни священником. Вот. А настоящие верующие, которые говорят, это издевательство над матерью, это издевательство над убиенным, вот. И это может работать против Путина. Я думаю, что вот они на самом деле этого боятся, и одновременно они боятся, чтобы похороны Алексея не выросли, не превратились в какую-то манифестацию, и к могиле Алексея не превратилось в место, куда будут собираться антипутинцы, и чтобы она не стала символом. Вот мне кажется, что вот с этим связаны все эти проволочки. Ну и плюс вы сами понимаете, что когда это происходит где-то там за 3000 километров от Москвы, они все местные начальники боятся, они все не решаются ничего делать, ждут звонка из Москвы. В Москве все тоже проволочки, потому что много инстанций: Следственный комитет, Генеральная прокуратура, ФСБ, Кремль, администрация президента и так далее и тому подобное. И плюс эти выборные игрушки путинские. И поэтому вот так долго все это происходит. Вот, будем дальше смотреть, как будет развиваться событие.
Ну, кстати, вы сказали про верующих. Я напомню, в как раз-таки первые дни после смерти Алексея Навального была новость, что в Санкт-Петербурге задержали священника Михнова Войтенко, который пытался провести молебен в память Алексея Навального. А вам я, например, Сергею вот так вот отвечу, как наверняка мы сегодня услышим по телевизору и уже слышали много раз на этой неделе, что вот, мол, Путину невыгодно убийство Навального. Эта версия часто очень звучит у пропагандистов российских. Вот что вы на это скажете?
Нет, я так не считаю, потому что так можно было бы рассматривать, если бы было бы нормальное государство, если бы была бы нормальная страна. Да, конечно, тогда смерть такого человека, причем в тюрьме, за которую несет ответственность ФСИН, а значит Министерство юстиции, а значит лично Путин, в нормальном государстве было бы невыгодно, потому что, конечно, это бы вернулось бы самому Путину. В отношении Путина эта логика не работает. Я вам напомню, что у него в 2018 году, когда была тоже проблема с популярностью, когда у него падала популярность, он устроил публичную казнь практически Скрипаля и его дочери. И это была публичная казнь, это не были никакие разборки специальных служб. Он прямо из Москвы в Лондон послал двух убийц, которые сделали то, что они сделали, и потом вернулись обратно. То есть это была публичная расправа. И на этом Путин тогда выиграл сразу 15% дополнительной популярности. Эти вещи можно найти. Рост этой популярности в этой среде этого совкового быдла, которое радуется таким вещам, которое готово, значит, выходить на какие-то даже чуть ли не языческие обряды, чтобы праздновать победу их тирана, это работает. И в этом смысле смерть Навального точно так же работает на тот же самый путинский электорат. То есть Путин, грубо говоря, не является легитимным президентом, в Российской Федерации нет никаких легитимных институтов государственной власти, и поэтому все разборки происходят по бандитским понятиям. Ведь, обратите внимание, того же самого Пригожина Путин тоже не посадил никуда, не осудил и ничто с ним не сделал, его просто убили в самолете. Мы понимаем, кому это выгодно, это выгодно Путину, как главарю мафии, как мафиози, потому что он таким образом показывает всем остальным, что он вовсе не, извините за выражение, не старый пердун, который уже ничего не может, а на самом деле еще на что-то там способен и что-то держит под контролем. И вот это убийство в тюрьме Навального, оно тоже работает на этот же самый электорат. Да, конечно, на нормальных людей это не работает, это понятно. И что для нормальных людей это работает против Путина. Вот, но на всех остальных работает за Путина. И Путин, в принципе, его заботит больше вот то, на кого это работает внутри страны, чем все те несогласные, все те люди, которые его осуждают, например, по всему миру. Вот как мы сейчас видим митинг в Париже, который прошел 16 числа, по-моему, и потом еще чуть ли не сегодня, кстати, назначен еще второй митинг, новый митинг в Париже на Тракадеро.
Вот вы, кстати, Сергей, скорее всего, вы упоминали про вечеринки, про то, что празднуют сторонники Путина смерть Навального. Вы, скорее всего, упоминаете ту самую вечеринку, где люди скандировали «оторвался Тромп». Я правильно понял?
Я не видел все кадры. Но я понимаю, что среди какой-то части путинского электората смерть Навального является достижением Путина.
Ну да, я ее просто вспомнил. Хотел у вас спросить, как вы считаете, ну не просто же так появились эти кадры, вот это нам как бы власти их как-то, может быть, пытаются распространять или как-то нам показать, что вот это какое-то праздничное событие, нам нужно этому радоваться, или это просто как-то все случайно попало и утекло, и бывает?
Ну, сейчас у нас такая ситуация, когда мир взаимосвязан, много интернета, и сейчас могут гулять какие-то вещи, которые даже спонтанно могут появиться. Да? Другое дело, что поскольку очень много телеграм-каналов, очень много социальных сетей, любая такая вещь, как только она появляется, она может стать виральной и распространяться дальше по сетям, даже если власти не специально это хотели провести. Вот. Но она укладывается, я бы сказал, в логику вот, путинских Z-патриотов, которые всегда пляшут на костях. Я вам напомню этого самого урода, который говорил, что украинских детей надо топить в речках. Да, то есть, ну, понятно, что...
Красовский. Антон Красовский был.
Да, Антон Красовский, вот, который... Но мы понимаем, что они уже давным-давно находятся на дне, и нам, кстати, кажется, что дно уже достигло, и дальше уже ехать нельзя, а выясняется, что еще новый подземный этаж у этого дна существует.
Спасибо большое, Сергей. Вот внимательные зрители могли у нас в микрокадре увидеть, что к нам присоединился Руслан Шевединов. Руслан, я очень надеюсь услышать от вас какие-то подробности, обновления, что сейчас происходит с телом Алексея, что вы знаете.
Сейчас мы опубликовали видео, которое записала мама Алексея Навального, Людмила Ивановна Навальная, которая находится в Салехарде. Последние 24 часа происходило довольно странное и, честно сказать, абсолютно пугающее события, мероприятия. Они показали Людмиле Ивановне тело Алексея. Показали со своих рук документы, в которых написаны причины смерти. Причем там на обтекаемой формулировке написано естественные причины смерти. Они показали тело матери и сказали, выставили условия. Мы похороним его сейчас, вам покажем могилу, но вы должны пообещать нам, что тайна, никто не узнает об этом, и, в общем-то, иначе тело мы вам не отдадим, и, знаете ли, оно вообще может испортиться, разлагается тело. Начинают шантажировать и запугивать. Долго-долго-долго вешали лапшу на уши бесконечными разговорами, но все закончилось тем, что они просто сказали, ну, раз вы не хотите в тайну хранить Алексея, чтобы никто об этом не знал, мы, значит, не отвечаем за сохранность тела. Оно, знаете ли, разлагается. И на этом разговор закончен. Людмила Ивановна вышла и сразу записала видео с рассказом того, что происходило в СК в Салехарде, где, собственно говоря, местные следователи с ней и вели.
А, да, извините. У вас есть версия, почему все-таки матери Алексея, почему хотят, чтобы ее похоронили, чтобы тело Алексея Навального похоронили тайно?
Ну, для меня очевидно, мне кажется, на самом деле никакого нету секрета, почему так себя ведет Владимир Путин, потому что похороны с Алексеем Навальным это в его глазах большое политическое мероприятие. Человеку, который ему оппонировал, несут цветы, огромные многокилометровые очереди людей, которые идут возлагать цветы и говорить какие-то прощальные теплые слова в адрес человека, которого Владимир Путин боялся и которого, собственно говоря, Владимир Путин убил. Поэтому Владимир Путин пытается не допустить этого, но самый цинизм заключается в том, что и абсолютно какое-то уж, я не знаю, формулировка антихрист, насколько она здесь уместна, но это что-то уже не... это уже какие-то нечеловеческие действия со стороны Владимира Путина. Они удерживают тело, долгое время не показывали матери, потом показали, но сказали, вот вы его увидели, если хотите, чтобы мы вам его отдали, причем не отдали, а просто закопали, а вам могилку показали, то, пожалуйста, молчите, и мы все сделаем сами. А если вы не будете молчать и хотите сами его похоронить, то, знаете, тело мы вам не отдадим. То есть это даже после убийства Навального Владимир Путин продолжает каким-то образом издеваться и оппонировать, пытаясь уже теперь для сторонников Алексея и для семьи Алексея создавать какие-то невыносимые условия, устроив вот этот вот абсолютный какой-то беспредел, которого никогда не было. Ни с чем даже сравнить такую ситуацию, когда прячут тело, не отдают и открыто говорят, ну, вы, конечно, имеете право его забрать, но мы его не отдадим, потому что это же Навальный.
Я, кстати, вспомнил выступление жены Алексея Навального, Юлии. Она на третий день после смерти Алексея записала обращение к сторонникам Алексея, в котором она сказала, что все-таки команда Алексея добьется расследования, она сама проведет расследование. А что сейчас вы, скорее всего, тоже в том числе ищете? Какие доказательства, какие зацепки? Как вообще можно сейчас доказать убийство Алексея?
Я сразу хочу ответить, что, точнее, отказаться от ответа на этот вопрос, когда вы узнаете все имена и какие-то результаты расследования, когда они будут. Когда они будут обнародованы, тогда вы все прекрасно узнаете. Но самое важное, эти люди, которые совершили это преступление, они, безусловно, не избегут ответственности. Да, сейчас, возможно, весь мир просто узнает их имена, и Владимир Путин скажет, что это, конечно же, не преступники. Но, во-первых, те, кто совершили эти преступления, они в опасности сами, потому что их будут защищать, как людей, которые знают и обладают информацией о том, о чем они совершили. А во-вторых, понимаете, какая штука? Вот кто бы это ни сделал конкретно, кто не был бы исполнителем, какой бы ФСБшник или сотрудник колонии или кто-то еще не делал вот в последнее действие, которое привело к смерти. Всем понятно, кто отдал приказ, кто все эти годы удерживал Навального, пытал и создавал почву, условия для того, чтобы довести до конца начатое то, что у них не получилось в 2020 году, в августе, когда они попытались убить с помощью новичка Алексея Навального во время поездки с расследованиями по Сибири. И то, что они приказа, от отзыва приказа на убийство, наверное, в чекистской логике не бывает. И поэтому то, что они довели до конца, это преступление, за которое они будут гореть в аду, и за которое они все понесут ответственность. Я не сомневаюсь, приложим для этого все усилия. Я надеюсь, что и международное сообщество, и люди в России, вы видите, которые каждый день продолжают нести цветы, каждый день пишут об Алексее, говорят, молятся, думают, они не забудут и не простят. И поэтому я не сомневаюсь, что возмездие и наказание, все причастные к этому преступлению, рано или поздно понесут, безусловно.
Конечно, поражает действительно, как много людей до сих пор несут, и несмотря несут цветы и устраивают какие-то спонтанные мемориалы Алексею Навальному. И даже несмотря на то, что сотни людей уже были задержаны в России, но, к сожалению, наверное, если вот мы так реалистично будем смотреть на ситуацию, не скоро получится в России привлечь ответственных как-то к суду. Но вот как действительно вы, Руслан, сказали, есть надежда на международное сообщество. И в частности, завтра планируют США обновить свои санкции. И они заявляли, что как раз-таки санкции будут вот приурочены к смерти Алексея Навального. А что вы, Руслан, и ваши соратники, что вы ждете от этих санкций?
От завтрашних санкций в Соединенных Штатах Америки я не жду ничего хорошего и ничего полезного. Все эти годы, начиная с 2014 года, санкции были абсолютной имитацией деятельности. И если бы тогда, в 2014 году, Владимир Путин понес какое-то реальное наказание за преступление в виде аннексии Крыма, если были бы реальные санкции, а не санкции против 35 человек, которые попали за аннексию Крыма под санкции, тогда, возможно, он бы не сунулся и не полез бы с полномасштабной войной. Тогда, возможно, бы он знал, что будут последствия за убийство политических оппонентов. Тогда бы он знал, что нельзя удерживать в тюрьме Илью Яшина, Лилю Чанышеву, Володю Карамурзу и огромное количество наших друзей и соратников, которые сейчас у него в заложниках. Поэтому, конечно, вся эта история с санкциями, она показывает беспомощность Запада и невозможность всерьез действовать. Но я надеюсь, что начинает меняться сознание западных политиков. Они, безусловно, должны как-то реагировать на то, что совершает Владимир Путин. И кроме озабоченности, выраженной всеми главами государств в своих социальных сетях и на личных встречах, это, безусловно, важно. Но куда важнее реальные действия. Поэтому я надеюсь, что ждут массовые персональные санкции. Не завтра. Завтра, наверное, их не будет. Но глобально, что сменится вектор, и они пойдут бить действительно болезненно по всему путинскому окружению, к чему призвала Юлия Навальная, к всем путинским друзьям, их родственникам. И самое главное, пора прекращать играться с этими заморозками. Надо конфисковывать активы российских олигархов, пропагандистов, тех людей, чья вина к нарушению прав человека и сопричастность к войне доказана. В случае, если мы доказываем, что это коррупционеры, жулики, воры и военные преступники, у них можно конфисковывать, давать деньги на восстановление Украины. Нам эти деньги потом еще потребуются на восстановление прекрасной России будущего после того, что с ней сделал, после того, что наша страна делает Владимир Путин. Конфисковывать, а не арестовывать. Когда у Ротенбергов в 2014 году арестовали под санкциями недвижимость в Италии, я был там во время съемок нового расследования 1,5 года назад. Там гладкий выстриженный газон. Там прекрасно домработница ходит и убирается, потому что они знают, дом теперь содержится за счет многоплательщиков Италии. Ротенберги потеряли только возможность приехать в него. Они по-прежнему им владеют. Он по-прежнему им принадлежит. Там могут приезжать их друзья. Там могут ходить на Airbnb, можно его сдавать условно, если бы они хотели это сделать. То есть они несут какого-то реального наказания. Нужны болезненные санкции. Нужно прекращать заигрывать с этими людьми. Нужно прекращать бояться и стесняться. Когда на третий год войны, да, уже 2 года, вот сейчас будет, послезавтра, 2 года с начала полномасштабной войны, пойдет 3-й год страшного военного преступления, которое совершает Путин и его армия каждый день. И какое понесли наказание половина приближенных к нему? Никакого. Ноль. Родственники их, которые являются бенефициарами, точнее, номиналами этой коррупции, не понесли никакого наказания. И многие годы Навальный и наш фонд борьбы с коррупцией были теми, кто был в очень меньшинстве и в маленькой группе тех, кто кричал, нужны персональные санкции. Нужно так, чтобы путинское окружение страдало, и говорило ему, и давило на него, что не нужно совершать каких-либо действий непродуманных, иначе мы все потеряем. Ничего они не потеряли, потому что продолжают западные политики заигрывать и боятся разозлить Владимира Путина. Что еще должен сделать Владимир Путин, чтобы они поняли, что он уже убивает своих врагов, он уже убивает целые страны и бомбит их? Я не понимаю, когда наступит решимость у западных политиков, о чем мы и говорим на всех встречах, когда у нас такая возможность выпадает.
Действительно, Руслан, ваша команда проделала довольно большую работу, и тот же список 6000, он уже давно не ограничивается 6000 людей, против которых нужно вводить санкции, но по факту из них только сотни.
Полторы тысячи человек из нашего списка попали под санкции, из более чем 7200, что ли, если не ошибаюсь.
Да, но еще остается очень много людей. И вот также была идея от ваших соратников, которые, если я не ошибаюсь, также озвучивала Юлия Навальная, что нужен конкретный орган, который будет следить за исполнением этих санкций. А можете ли вы как-то подробнее рассказать, что конкретно должен делать такой орган?
Ну, это отдельная забавная ситуация. Санкционный режим вообще штука довольно новая. Его не существовало в таком массовом формате еще совсем недавно. И начиная с 2014 года более-менее начали интересоваться санкциями как механизмом в Европейском Союзе. Но так получилось, что в Великобритании, в Соединенных Штатах Америки, если не ошибаюсь, даже в Канаде, есть ведомства, которые следят за соблюдением санкций. Есть ведомства, которые делают отчеты по этим санкциям, которые собирают evidence-паки, доказательные базы по каждому фигуранту. Но в Европейском Союзе, который больше, чем все то, что я перечислил, из-за количества стран-союзников, из-за населения, нету ведомства до сих пор в 2024 году. Какое-то беспрецедентное количество санкций было на Россию наложено, ну, нет ведомства, которое бы следило за соблюдением санкций. Поэтому необходимо взаимодействие между теми, кто расследует коррупцию, теми, кто имеет доказательства по включению каждого из подсанкционных фигурантов. Нужно взаимодействие с европейскими ведомствами, потому что довольно часто они исключают кого-то из-под санкций или сразу не включают, опасаясь проиграть в европейском суде. Российский олигарх хитренький. Он бежит в суд и говорит: а почему это вы меня арестовали дом в Англии? Он же не на меня записан, а на мою соседку. И все, европейский суд говорит: ну да, действительно, бумажки у вас нету. И поэтому тут нужно, конечно, плотно разъяснять, у кого, откуда деньги, их происхождение. И в этом плане Россия уникальная страна, потому что за годы путинской коррупции появилась расследовательская журналистика на таком уровне, на которых, наверное, нет нигде ни в одном мире, ни в одной стране мира. Это я говорю не только про ФБК, но и про важные истории, проект, инсайдер. И много расследователей в разных других независимых медиа, от «Верстки» до...
Еще проект «Система Радио Свобода».
Проект «Система Радио Свобода», да, конечно. То есть, на самом деле, это важная история с расследованием коррупции для того, чтобы наказывать тех, кто... и включать в санкционные списки тех, кто попался и является ответственным за то или иное нарушение прав человека или коррупцию. Но это, извините, пожалуйста, наверное, некрасиво так делать, но я скажу, это сейчас не важно. Гораздо важнее то, почему я так охотно ворвался к вам в эфир, рассказать историю вашим зрителям, и просьба не молчать, пожалуйста, пишите в своих социальных сетях. Прямо сейчас удерживают тело Алексея Навального, не дают его маме, и ставят условия о том, что либо мы похороним его сами, покажем вам, Людмила Ивановна, могилку, а вы никому не должны об этом говорить, либо вы вообще не получите тело. Идет настоящий шантаж и запугивание. Семья Навального не боится. Есть у них мы, есть у них вы, дорогие зрители, кто разделяет требования. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему требованию. Необходимо выдать тело родителям, чтобы они могли похоронить сына, как это может сделать любой гражданин России, ну, кроме, видимо, если твоя фамилия Навальный. Поэтому, пожалуйста, поддержите. Это сейчас крайне важно и очень поможет семье Алексея вот сейчас, в этот сложный момент, когда все мы пытаемся каким-то образом поддержать и помочь в страшных событиях, которые происходят.
Я думаю, что большинство наших зрителей абсолютно точно передает какие-то соболезнования семье Алексея Навального и тоже хотят, чтобы его тело вернули матери. И это важно не только просто из-за каких-то общечеловеческих, да, вещей, чтобы родители могли похоронить своего сына, но также это важно вообще в целом нам всем, как людям, нам как обществу, гражданскому обществу, все-таки должно быть проведено расследование нормальное, не просто отписка фигуральная, что вот, мол, по каким-то естественным причинам, как я уже сегодня цитировал справку, которую выдали матери Алексея. И также напомню, вот, Руслан, вы сказали же про санкции, которые не работают. Я приведу пример просто зрителям нашим, о чем вы могли говорить. Вот, например, мать Евгения Пригожина, да, на которую была записана компания «Конкорд». Почему-то Европейский суд снял с нее санкции. Мы вернемся еще к вам, Руслан. Мы начинали нашу программу с обсуждения в целом информационной войны, пропаганды и так далее. И тема Алексея Навального тоже не проходит пропаганда стороной. И с нами на связи журналист Сергей Ковальченко, который разбирается, следит за тем, как работают российские медиа. Сергей, как, на ваш взгляд, в России освещают сейчас смерть Алексея Навального? Я имею в виду государственные медиа.
Государственные медиа, на самом... Да, добрый вечер всем. Государственные медиа повели себя, на удивление, как бы... Ну, так, довольно здраво, потому что, скорее всего, после того, как стало известно о смерти Навального, было принято решение, а давайте мы не будем это замалчивать, потому что это все равно станет известно. Невозможно в современном информационном обществе утаить шило в мешке. Вот. И было принято решение, давайте лучше мы сами по всем каналам выдадим свою версию, чтобы у телезрителя была как бы вот эта версия, да, умер Алексей Навальный. И об этом сообщил и Первый канал, То есть страна, в принципе, один раз об этом узнала, как бы, да, ну, сообщили и хватит, что называется. А в интернете там, ну, другая ситуация. Понятно, что пропагандисты по-разному все себя вели. И, в общем, когда были вот эти вот мероприятия поминальные, особенно в Петербурге, вот там были такие голоса, что давайте там посчитаем их, всех этих врагов, там, да, вот посчитали уже тех, кто стоял в очередях за Надеждина, давайте этих всех посчитаем, как бы. Вот, то есть на самом деле это дикость, потому что люди, конечно, пришли выразить свою скорбь, как бы, да, и раньше все-таки власти воздерживались от таких вещей, да, когда вот, вот убили Немцова. Утром стало об этом известно, и люди стихийно стали собираться, никто, в общем, их не трогал, и потом сразу же согласовали на следующие выходные после этого марши в Москве были похороны, на которые там, ну, было, ну, я не знаю, там, ну, десятки, сотни тысяч людей, это было были огромные похороны. Вот сейчас война идет, сейчас прошло уже много времени, принято решение, видимо, и в государственной пропаганде, конечно, все это стали замалчивать. То есть сообщили, и ладно, как бы пропагандисты сейчас в основном реагируют на какие-то новости, да, там, вот, предположим, Юлия Навальная сообщила о том, что она, так сказать, подхватит упавшее из рук знамя мужа, и на это сразу же реакция, да, там, они все пишут там на разные лады, что, ну, одни более так сдержанно пишут, что, ну, мы посмотрим, вот, но она, конечно, там, яркая, у нее есть какая-то фамилия, но у нее ничего не выйдет, если она будет за границей находиться, предположим, там были такие высказывания. Ну и были более резкие высказывания, да, что вот она там пиарится на смерти мужа, что она давно хотела этого. Вот, и вершиной всего этого стал сегодня Дмитрий Анатольевич Медведев, который, в общем, так и сказал журналистам, да, что вот давно мечтала для того, чтобы самой сделать политическую карьеру. То есть это все такое пропагандистское обеспечение, потому что я думаю, что каждому выдано своя, так сказать, условная методичка. То есть есть там разные группы этих пропагандистов, и, в общем, они получили свою задачу, они ее отрабатывают. Вот кто в телевизоре, кто в интернете. В общем, ничего здесь такого сверхъестественного нет. Они делают то, что делают всегда.
А как вы думаете... Ну, кстати, по поводу Юлии были гораздо более жесткие высказывания. Я помню, как вещал в эфире Соловьев, что
ну,
она только
приедет. Я не хочу, как бы, это приводить. Понятное дело, что да, там Соловьев устроил истерику. Соловьев вообще очень истеричный человек. Он, я не знаю, там, насколько он уже полезен. Вот говорят, что, кстати, у него не такие хорошие рейтинги, как раньше, да, и что он вот даже телезрителям уже, в принципе, поднадоел, потому что он все время кричит, визжит, истерит, требует там крови. Вот. Но при этом сам-то, конечно, ничего не делает. Вот. Но поэтому ну, вот обсуждать Владимира Рудольфовича, это, мне кажется, последнее, на что нам нужно тратить время.
Ну да, безусловно, я ни в коем случае не предлагал вам сейчас тратить время на его цитирование. Я просто хотел сказать, что как агрессивно пропаганда российская настроена против Юлии, ну вообще в целом против семьи Алексея Навального. И, может быть, у вас есть какое-то предположение по версиям?
Почему?
Нет, не почему. Почему, понятно. Мы это в целом-то понимаем.
Версия, на самом деле, все... Да.
Версия, какие я имею в виду. В пропаганде, когда обсуждались в разных новостных и неновостных ток-шоу, когда поднимались, разные версии звучат. Вот разные версии смерти Алексея звучат. Почему все-таки им не дали какую-то одну методичку с одной версией, как, например, там, тромб или синдром внезапной смерти, как тоже вот мы слышали от ФСИНа вариант. Почему не было какой-то одной единой версии у всех пропагандистов?
Ну, мне кажется, что это, наоборот, как бы делается для создания такого информационного шума, чтобы версия... Короче, вот если по-простому сказать, в данном случае версий должно быть много. Для того, чтобы была не одна версия, предположим, там, семьи и сторонников Навального, что Путин убил Навального, как бы, да, чего мы все придерживаемся. А с той стороны должна быть масса версий, чтобы эти версии все одна в другой тонули. Как бы, потому что если будет одна и одна, то это будет довольно просто. А надо, чтобы их было много. И когда люди начнут обсуждать, там, которые смотрят разные источники, в основном, конечно, в России сейчас уже смотрят пропаганду, потому что интернет все больше закрывается. И вот там встречаются два человека. Один говорит, да, Трамп оторвался. Второй говорит, да, вот говорят, естественные причины там. И, в общем, никто не должен ничего понимать. Вот это самое главное, мне кажется, в этой ситуации.
Ну, действительно, да, есть такой
прием. Всех сбить с толку надо.
Прием, да.
Всех надо просто сбить с толку, да, и все. И они это вот ровно это и делают уже какой день. Как бы, поэтому тут, мне кажется, все довольно просто.
А как вы думаете, как долго это будет продолжаться? Это будет до выборов или до похорон?
Дело в том, что, мне кажется, это будет продолжаться, пока будут какие-то поводы для этого. Меньше всего Кремль хочет, чтобы это продолжалось долго. То есть вот если бы это все затихло, то уже и пропаганда бы затихла. Это вот как с Пригожиным было. То есть семья согласилась на условия, да? Ну вот закопали по-тихому на Охтинском кладбище, и все. Дальше там пошли эти пантеоны, как бы к ним ходят люди, и об этом уже никто не рассказывает, не показывает, как бы, да, вот чем больше проходит времени, тем больше это время работает на Кремль, как бы, да. А здесь ситуация иная, как бы. Во-первых, жена Навального сообщила о том, что она будет продолжать его дело. Довольно жестко высказалась в отношении Кремля, что там Пескову пришлось отвечать, и она очень хорошо парировала, да, она сказала, что я не собираюсь спорить с пресс-секретарем убийцы, да. Пескову такого, кстати, еще никто не говорил.
Я думаю, еще ему многократно скажут. Это был журналист Сергей Ковальченко, он нам рассказал о том, как пропаганда освещает смерть Алексея Навального. Это был эфир программы «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. С нами сегодня были также, кроме Сергея Ковальченко, бывший российский разведчик Сергей Жирнов и расследователь проекта «Система. Радио Свобода» Елизавета Сурначева. До свидания.